Мир Божий вам, братья и сестры. Мы прочитаем Слово Божие и помолимся. Откройте, пожалуйста, Евангелие Матфея. Мы будем читать с 14 главы. 12 стихов сначала мы прочитаем. Евангелие Матфея, 14 глава, сначала 12 стихов. В то время Ирод, четверовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащих при нем: «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, потому чудеса делаются им». Ибо Ирод взял Иоанна, связав его, посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее». И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала пред собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвой обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову ее на блюде и дали девице, и она отнесла матери своей. Ученики же его, пришедшие, взяли тело его, погребли его и пошли, возвестили Иисуса. Вот такой текст Писания, мы прежде станем, помолимся. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за сегодняшний день, за сегодняшний вечер, данный нам по милости Твоей, что мы могли его провести здесь в общении друг с другом, в общении с Тобою, находясь перед лицем Твоим, здесь для нашего совместного поклонения и служения Тебе. Господи, слава Тебе за это, что мы в доме Твоем находимся, где имя Твое святое прославляется и Слово Твое провозглашается. Боже милующий, сколько было у Тебя тех слуг, рабов Твоих, которые проводили время совсем в другом месте, как Иоанн Креститель, Твой вернейший слуга, кончину дней своих провел в темнице и умер такой смертью насильственной. Господи, нас Ты избавил от этого всего. Посему сегодня помоги нам, взирая на этих преданных Тебе людей, помоги и нам, чтобы мы могли также быть такими преданными, такими же ответственными людьми, как и эти наши предшественники, которые находились в гораздо сложнейших и труднейших обстоятельствах жизни. Но они считали для себя честью и особой привилегией ходить в послушании Твоего Слова. Господи, нам так необходимо сегодня научиться именно этому качеству, которого у нас нету. Услышь нас, Спаситель и Бог наш. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Интересная личность. Иоанн Креститель. Мы читали этот текст с вами в прошлый раз. И я думаю, что мы еще раз вернемся именно к этому прочитанному тексту. И на этот раз я хочу обратить наше внимание на одно очень удивительное качество этого Божьего человека. Это верность. Меня глубоко потрясает смирение этого человека, его преданность, его подчиненность Слову Божьему, его посвященность Господу. Это то, что так воодушевляет, когда смотришь, когда читаешь, когда вникаешь. Знаете, мы сегодня привыкли давать объяснение своей лени, своей несобранности, своей неподчиненности, непосвященности. Мы привыкли ссылаться на обстоятельства жизни. Очень много есть объяснений. Но когда читаешь о таких людях, как Иоанн Креститель и ему подобные, они жили в гораздо худших условиях, чем живем мы сегодня. Но они обладали удивительными качествами, которые дают им право называться Божьими человеками. И особенности Иоанн. Мы с вами говорили, вернее, когда мы по субботам собирались здесь, мы говорили очень два важных качества этого человека, которому мы должны научиться. И первое качество – это его глубочайшее смирение перед Богом. И второе качество его – это его подчиненность Слову Божьему, повиновение. Вот, сегодня я хочу обратить наше внимание, хотя мы тоже уже говорили об очень важном качестве Божьего человека, это его верность Господу. И особенности то, что когда-то сказал Иисус Навин, что «Вы как хотите, а я и дом мой будем служить Господу». Вот сегодня давайте мы немножко посмотрим на его верность, его жизни. Это то, что ничем нельзя заменить. Это слово нельзя, скажем, но если не хватает верности, ну, то, может быть, верность заменить activity или чем-то другим. Нет, дорогие мои, верность незаменима абсолютно ничем. Это то, что требует Господь от всякого верующего человека. И это требование Божие не снижается ни со временем, ни с обстоятельствами, абсолютно ни с чем. И Павел пишет в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, 4 глава, там он пишет, «От домостроителей же требуется». Он не говорит, домостроители, ну старайтесь по силе возможности, чтобы каждый из вас оказался верным. Ну если невозможно, чтобы каждый, ну хотя бы через одного, ну хотя бы, скажем, там 30-20% членов церкви, старайтесь, чтобы вы все-таки были верны. Нет, он пишет ясно, четко, определенно, недвусмысленно. Он говорит, ибо от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Чье это требование? Это требование не комитета церкви. Хотя от комитета в первую очередь требуется верность. И если уж члены комитета не верны, то что говорить о других? Поэтому верность. Это требование самого Бога. Почему? Потому что измена, неверность, предательство – это ужасные грехи. И Бог требует настолько, что, помните, написано в Откровении, 2 глава, 10 стих, там написано, прочитайте, «Будь верен до смерти». Вот оно, предел. Он не говорит, что будь верен, ну, до каких-то обстоятельств. Нет, будь верен до смерти. Когда мы проходили с вами 11 главу, сейчас мы в 14 главе, если вы помните, мы уже говорили об Иоанне Крестителе, и наше внимание было направлено на удивительное качество этого человека. Мы тогда говорили об этом. Почему он был одинокий, почему он был в пустыне, почему он питался вот такой интересной пищей, ел акриды и дикий мед, одевался в одежду с верблюжьего волоса, шерсти. Так вот, Неужели он так любил пустыню? Неужели он был вот таким человеком, который не любил вкусно поесть? Но он мог сказать, как сказал когда-то Павел, когда он говорил об Иисусе Христе, он говорит, для Него, то есть для Христа, я от всего отказался. Вот это верность. Писание не говорит, и Библия не говорит, что спать на мягкой постели – это грешно. Писание не говорит, что где-то поехать отдохнуть – это грешно. Но Писание говорит о верности. Можешь ли ты, можем ли мы сегодня ради Господа от чего-то отказаться? Я не говорю от всего отказаться, как Павел говорит. Но отказаться от чего-то хотя бы частично, от того, что дорого, к чему мы привыкли, что мы очень любим, что нам кажется без этого невозможно. Так вот. Жить в хорошем доме – это не грех. Одеваться в хорошую, красивую одежду – это не грех. Также и питаться хорошо – тоже не грех. Но верный человек – это тот человек, который ради Господа может отказаться. И делает это с удовольствием, без ропота. Именно это и есть степень нашего смирения и степень нашей подчиненности Слову Божьему. Посмотрите на Моисея. Мы читаем, верою Моисей пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Что он приобрел и получил взамен? Я не думаю, что ему плохо жилось в доме фараона. Я не думаю, что он был чем-то обделен или обижен. Он был сыном дочери фараона. Неужели ты еще что-то, Моисей, больше хочешь? Неужели для тебя вот эти материальные блага, образование, учеба, все, что ты имеешь там, находясь в доме фараона, неужели для тебя это недостаточно и тебе это мало? Ты еще хочешь больше? Да, Моисей захотел еще больше. Захотел лучше страдать с народом Божьим и иметь вечные обители, вечные Божьи обетования, нежели временные эти. Это все временные, милые мы. Как бы мы ее не любили, как бы не были мы привязаны к этому земному, оно временно. Верность. Верность своей семье, верность Господу, верность церкви. В прошлый понедельник, не в этот, который был, вот сегодня четверг, после воскресения был понедельник, а это был тот понедельник перед воскресеньем, я разговариваю по телефону с одной бывшей нашей сестрой, в том смысле, что она когда-то давно была членом нашей церкви. Она всегда интересуется, как, чем живет церковь, какие проблемы, какие заботы. И я ей рассказал, говорю, чем мы сейчас заняты, все, какие у нас сейчас проблемы, что мы хотим делать, вот, что наша молодежь собирается ехать, вот, на Resolve Conference и другие, что у нас ремонт молитвенного дома предстоит там внизу, и все, и это все расходы. Это было в понедельник. В четверг она прислала чек на $1800. Для меня это было потрясение. Знаете, я не думал, я не ожидал этого. Верность Господу. И эти верные люди, они были, они есть, и они всегда будут. Те, которые в действительности могут чем-то послужить, от чего-то отказаться. Конечно, сегодня я знаю, что мы можем пожаловаться на обстоятельства жизни, потому что Бог определил и сподобил нас жить во время ужасной безответственности, такой безответственности, как сегодня еще мир никогда не знал. Почему? Никогда еще люди не были такими, как сегодня. Чего сегодня стоят заверения людей? Я не говорю о политических там стремлениях, когда люди стремятся где-то быть, куда-то избраны. Они наговорят, кто во что гораст, кто может лучше разукрасить, лучше пообещать, лишь бы достичь этого места. Но когда только он достиг этого места, все лопается, как мыльный пузырь, его заверения. Это неверные люди. Это неверные. Тут верностью даже и не пахнет. Но когда я смотрю на христиан, на современных, которые похожи на политических деятелей сегодня так же, которым ничего не стоит сказать и тут же забыть, пообещать, и тут же обещание лопается, как мыльный пузырь, который одно суетает, то и другое забыл, не выполнил. Что говорит о политических руководителях? Если люди верующие, которые знают, читают Писание, каждый раз слушают, которые знают, что верного человека ожидает высочайшая награда. Помните, когда-то сказал «Господин, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Верный. Посмотрите, что ожидает неверных людей, предателей, боязливых же и неверных. Эти слова сказал сам Господь Иисус Христос, участь в озере, горящем огнем и серою. Так что, как видите, современных христиан сегодня ничем не возьмешь. Абсолютно они не боятся ни тучи, ни грома, ни озера огненного, ни серного, ничем сегодня не прошибешь этих людей. Потому что они неверны. Потому что если бы они верили, то они бы трепетали бы перед этим словом. Но нет этого трепета. Кто он? Иоанн Креститель. И сегодня я хочу обратить ваше внимание на верность в ответственности Иоанна Крестителя. Верность в ответственности. Посмотрите, кто он? Иоанн Креститель. Заметьте, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Кто еще из величайших, скажем, пророков, о ком еще написано, что он исполнил Духа Святого от чрева матери, подобно тому, как был Иоанн Креститель? О, наверное, у этого человека величайшее будущее – величайшей перспективе, он будет творить величайшие чудеса, он будет оказывать влияние на мировые действия, он будет входить к президентам, ходить, он будет молиться над президентами, над другими личностями, наверное. Да, а для чего же исполнен Духа Святого еще от чрева матери? Так вот, абсолютно ничего подобного не было в жизни Иоанна Крестителя. А для чего? Ему было доверено величайшее служение, величайшая ответственность лежала на плечах Иоанна Крестителя представить Господу народ приготовленный. Не было у него задача влиять на царей, не было его задача влиять на сенаторов, на других людей. У Иоанна Крестителя была самая великая миссия – подготовить путь для Господа, по которому мог бы Господь идти, приготовить, представить Господу народ приготовленный. То есть служить так, чтобы самому оставаться в тени – чтобы Господь был виден. Вот самое великое служение – Ему расти, а мне умоляться. То есть, когда служителя не видно, когда посланника Божьего не видно, но зато видно, как Господь действует, как Господь проводит свои дела. Вот это ответственность. Это действительно величайшая ответственность. И он понял свою ответственность с самого начала. Вы знаете, когда я прочитал Евангелие Луки, найдите, 1 глава, 80 стих. Много раз, десятки раз я читал этот текст. И вот очередной раз я читаю 80 стих. «Младенец же возрастал и укреплялся духом». Кто это? Это Иоанн Креститель. И интересно дальше заметьте фразу. «И был в пустынях до дня явления своего Израилю». Речь идет о младенце. Младенец же возрастал и укреплялся духом. Когда он был в пустыне? Здесь речь идет о младенце. Здесь не сказано «и пришед возраст ушел в пустыню». Младенец же возрастал, речь идет о младенце. Младенец возрастал, укреплялся духом и был в пустыне. То есть, речь идет о младенце. Это удивительно. Когда-то мы читали с вами о Самуиле, младенец, когда мать кончила его кормить, она его привела туда, Самуила, к Илию, она привела его в храм. Но Иоанн Креститель возрастал, и был в пустыне. Почему такая конспирация? Почему надо было этого человека с детства держать в пустыне аж до явления, до выхода? Интересно. Для чего? Потому что все внимание должно было быть уделено Христу. Вот какая ответственность лежала перед Иоанном Крестителем. Все внимание Христу. Милые, посмотрите теперь сегодня. Сегодня, как правило, люди все усилия, все старания. Для чего? Для того, чтобы проложить путь для себя, для того, чтобы себя уметь показать, чтобы себя уметь представить. Где там Господу показаться у современных служителей? Там нету места для них. Но Иоанн, Креститель, в действительности, это как конспирация величайшая. Для чего? Чтобы, находясь в конспирации, дать путь Христу, приготовить путь свободно для Господа Иисуса Христа. В моей трудовой деятельности было два удивительных случая, которые я помню до сих пор и благодарю Господа за именно таких людей, которые оказали на меня огромнейшее влияние, хотя я этих людей не знаю, я их никогда не видел, и это уже было давно, и прошло с того времени, с тех пор много-много времени. Я помню, я только начинал свою трудовую деятельность, я устроился на работу. И через несколько дней вместе с боссом своим нам пришлось быть, я уже не помню, куда мы уезжали, и вот вместе надо было обедать. Там были другие сотрудники, я молодой инженер в то время, только что после учебы уехал. И когда за обедом, как обычно, люди неверующие, вы знаете, что они вначале делают. Я говорю: «Ой, я этим делом не занимаюсь». «А почему? Ты что, верующий?» «Да, я верующий человек». «О, — говорит мой босс, — перед тобой у меня работал один человек, он его назвал по имени. Я до сих пор помню его имя, хотя я никогда не видел и не знал. Это был, говорит, ответственнейший сотрудник. Я на него мог положиться в любое время». Да, потом его в тюрьму посадили. Вот это были 60-е годы. Но когда он вернулся назад, я его опять принял. Это был верный товарищ, верный сотрудник. Вот такое было у меня ознакомление сразу после моей учебы, когда я только устраивался на работу. Передо мной кто-то проложил мне путь, кто-то в действительности сделал меня свободным там, на работе, где я работал. Потом он говорит, он уехал где-то на Кавказ, в другое место, и мы с ним потеряли связь. Вот так получается. Кто-то находится в конспирации, я не знаю этого человека, я не знаю, кто он, и никогда его не видел, но он оставил после себя свидетельство, и это свидетельство мне открыло свободную дорогу, никакого препятствия абсолютно не было. Потом мы поменяли место жительства. Это было мой второй раз. Я менял работу в связи с переменой места жительства. Мы переехали в Симферополь. Точно подобная же картина, как и это. И вдруг один из старейших сотрудников нашего института, когда узнал и говорит, тоже перед всеми в отделе. О, говорит, а у меня сосед был. Более 10 лет мы жили. Баптист был сосед. Ох, говорит, хороший же человек был. И давай рассказывать, какой он хороший, как он к нему относился, как они хорошо жили и все. Так что если ты такой, вот так получается. Иоанн Креститель, у него была ответственность. И он был верен этой ответственности, милые мои. Мы иногда думаем, ответственность – это что-то такое. Да, если меня будут вести там на расстрел, если меня там будут казнить за то, что я христианин, о, я буду стоять до смерти, правда. Но верность начинается с маленького, там, где вы живете, там, где вы работаете. Верность начинается с маленького служения в церкви. Как часто вы опаздываете или не опаздываете на служение, как часто вы посещаете спевки, или при малейшей проблеме какой-то вы с удовольствием можете оставлять любое служение, и вы можете найти тысячу извинений для этого и сказать, ну знаешь, ну получилось так, ну не мог, хотел, но ты знаешь, это же важнее для меня, чем служение в церкви. Там найдутся другие, которые заменят меня. А мне нужно вот туда-то, туда-то. А мне в это время нужно мои материальные средства где-то послать в другое место, кому-то дать, потому что у меня есть знакомые, родственники, которые там умирают с голода в России, Украине, поэтому я должен туда послать. И все. То есть у людей найдется тысячу причин для того, чтобы объяснить свою неверность Господу. Иоанн Креститель был верен той ответственности, которая возложена была Господом Иисусом на Христом. И вы знаете, что ответственность не зависит от исполняемого служения. Абсолютно нет. Вы знаете, Иоанн мог заявить, как многие люди сегодня заявляют. Вы знаете, сегодня служители из любой ситуации, они выжимают максимум выгоды для того, чтобы получить популярность. Посмотрите, мы можем спросить, представьте себе сегодня, Иоанн Креститель – это современный служитель, представьте себе его. Почему ты ушел в пустыню? О, это я ради него ушел. Это я, чтобы не помешать его служению. Это я ради него стал ничем. А вообще-то я недалек от него. Вообще-то мы в близких родственных отношениях. Они же родственники были с Иисусом Христом. А вообще-то я не хуже его, мог бы сказать Иоанн Креститель. Ведь я исполнен Духа Святого от чрева матери. А он когда? Я же его крестил, это мой крестный, и только после моего крещения на него сошел Дух Святой. Так что я не просто там какая-то пешечка в пустыне ходил, ел акриды и дикий мед. Он мог бы ответить, как ведь отвечают и другие люди, для чего ты живешь так, для чего ты в пустыне? А я не такой, как все. Сегодня люди стараются достичь какой-то популярности. Для чего? Чтобы показать, что они не такие, как все другие. Ну, один висит на дереве вниз головой, повесится за ноги. Видите ли, ему он другой жизни не мыслит, как только висеть вниз головой. Месяцами висит, его там подкармливают и все. Для чего? Популярность. Я не такой, как все другие. Другой на дерево залез, сидит на дереве, его там кормят, поет, даже по ТВ показывают. Я не такой, как все. Вот видите ли, я могу вот так иначе жить. Иной на Эверет лезет, видите ли, потому что он без Эверета жить не может. Иной океан переплывает в сопровождении там корабля и другого. Для чего? Для чего? Потому что хочет показать. Другой постоянно любит на сцене маячить. Неважно, что там говорить или что это ему. Ему лишь бы побыть там. Так вот, цель Иоанна Крестителя – возвеличить Христа. Он понимает свое служение, и потому он назван ангелом. Помните, Писание называет его ангел. И второе имя, он назван Ильей. А теперь послушайте его свидетельство. Что он говорит о себе? Посмотрите, Евангелие Иоанна. Первая глава, откройте. Евангелие Иоанна, первая глава. Давайте мы прочитаем несколько стихов, начиная с 19-го. «И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Он не отрекся, он объявил, я не Христос. Или я? Нет. Пророк? Нет. Так кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» И он сказал, «Я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу», как сказал пророк Исаия. Это интересно. Невероятнейшая скромность, невероятнейшее смирение. Посмотрите, кто спрашивал его? Заметьте, это не были какие-то простые посланники, слуги. Слуг послали, здесь послали священников. То есть это самые влиятельные люди общества. И вдруг перед самыми влиятельными людьми общества, от которого возможно было бы его дальнейшее продвижение, его служение, если бы он объявил, да, я пророк, да, я Илия, я ангел, о котором говорит пророк Малахия, я именно тот. И вдруг перед ними, перед этими людьми, перед самыми влиятельными людьми того общества сказать «я глас вопиющего в пустыне, не больше, не меньше». Неужели ты, Иоанн, не мог похвалиться хотя бы немножко? Неужели, Иоанн, ты не мог сказать им «а вы знаете, с какого я рода?» А ну-ка, кто из вас из рода Ааронова, а? Вот вы священники, а из какого вы рода? Вы в действительности можете быть священниками? А мои праотцы, прародители были с Моисеем вместе. Вот оно кто, из колена Левиана. Так вот, я сам получил Духа Святого на 30 лет раньше, чем Христос. Я тоже мог бы творить чудеса, как и Он творит, но я не сотворил ни одного чуда, хотя мог бы открыть миссию, открыть церковь. Вот вон картина современных служителей. Немножко что-то не так, сразу что-то свое открывает. Свое, свое. Тут даже и не пахнет смирением. Тем более ответственностью. Братья, дорогие сестры, читая об Иоанне Крестителе, я хочу сегодня сказать, хотя нас всего несколько человек здесь, если мы хотим жить жизнью достойной высокого звания христианина, если мы хотим жить жизнью высокого звания, чтобы называться Божьим человеком или Божьим посланником, нам нужно прежде всего понять о той величайшей ответственности, которая возлагается на нас. И потому нам нужно научиться довольствоваться и оставаться, и любить те обстоятельства, пользоваться теми обстоятельствами, в которые Бог нас помещает. Довольствоваться любым служением, быть довольными любыми обстоятельствами. Нам нужно научиться жить, не выпячивать себя. То, что к стыду нашему сегодня мы видим. Римлянам 12 глава, 16 стих. Римлянам 12 глава, 'Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе, не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками, если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». Можно выше начать здесь, эту 12 главу. Итак, дорогие мои, иначе Бог никогда не доверит нам своего служения. Итак, заканчивая, еще раз хочу сказать об ответственности. Где сегодня те люди, которые, подобно Ною, получили от Бога указание, они тут же приступают к исполнению того, что Бог повелевает им? Где сегодня те люди, которые откликаются тут же на первый призыв, на первое объявление? Где сегодня те люди, которые, подобно Елисею, на которого Илия бросил милость свою, тут же берут орудие производства своего, и волов, и плуг, все, назад Илия или Елисей показывает своими действиями, все, назад хода нету. 12-я пара волов, это была его пара. Он пахал. Ответственные люди имели семьи, жен, детей. Но посмотрите на этих ответственных людей. Бог призывает будущих апостолов, и каждый раз, когда вы читаете о них, там сказано: «Тот час последовал за ним». Тот час. Да. И так верный, значит, ответственный. Он готов пожертвовать абсолютно всем, чтобы не посрамить своего Господа. Абсолютно всем. Да. Я знаю даже таких двоих последователей, Божьих последователей, которые желали ради ближних своих, ради своих соотечественных, сказать: «Господи, вычеркни и мое имя из книги жизни». Ради блага, как Павел писал в послании к Римлянам в 9 главе, великое преимущество быть израильтянами, он там дальше говорит, что ради братьев моих я готов даже и на это. Вот она верность ответственности той, которую Бог возлагает на него. Он не боится свидетельствовать, он не боится говорить. Он в любых ситуациях жизни, будь то в темнице, будь то на свободе, будь то на приеме у царя, или как Феликс когда-то попросил Павла проповедовать, и Павел тут же сказал то, что тот дрожать начал, как осиновый листочек. Вот оно что. Да поможет нам Господь сегодня, чтобы и мы были такими же детьми Божьими, о которых говорит Господь сегодня, как Иоанн Креститель и ему подобные. Помолимся ему, слава ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за спасение, дар вечной жизни. Мы благодарны Тебе, что мы можем к Тебе идти в любое время дня и ночи. Мы благодарны Тебе, что можем к Тебе обращаться с любыми нашими переживаниями, желаниями, проблемами. Господи, слава Тебе за то, что только Ты один способен выслушать, принять. Только Ты один тот являешься, кто понимает, разумеет и знает все это. Благодарим Тебя, Господи, что Тебе не нужно объяснять. Ты прежде нашего прошения уже все знаешь наперед. Благодарим Тебя, Господи, что в нас такой чудный, дивный наш Спаситель и Бог наш. Слава Тебе за это, Господи. И поэтому, памятуя свое несовершенство, мы у Тебя просим милости. Мы просим то, чтобы Ты нас сделал вот именно теми, кем мы должны быть по Твоему Слову, Господи. Какими хочешь нас видеть Ты, а не какими нас хотят видеть наши родственники или друзья, или этот мир. Господи, помоги нам именно этим дорожить, об этом стремиться, этого желать всем своим сердцем и существом, чтобы быть теми, кем Ты хочешь нас видеть здесь, на этой земле. Мы просим у Тебя, Господи, за церковь, мы просим у Тебя, Господи, за всех больных наших. Ты знаешь, как много у нас их есть сейчас. Мы за всех их просим, Господи, и за нашу сестру Буряковскую, и как сейчас Стролиза молилась за Анну, и за ее мужа Семена также, Ты знаешь, и их переживания, проблемы. Ты знаешь также, Господи, и сестру Надю Кузичеву, ее болезни, мы просим за нее, и за сестру Буряковскую, и за Нелю с Васей, за нашего брата Петра Лещука, который также терпит такие боли и страдания. Господи, Ты его коснись. За сестру Елену Петерсен также мы молим и просим. Также сегодня Марины нету, сестры нашей, здесь, Ты знаешь, ее сейчас переживания и проблема с ногой. Мы молим, чтобы Ты ее исцелил, врачевал своей рукой, чтобы она была вместе с нами опять. И многие, может быть, другие, Господи, о которых мы также забываем просить, но Ты помнишь их, посети их Твоей благодатью. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш. Мы все это приносим на руках молитвы Тебе и за все благодарим Тебя. Услышь нас и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.